Второе. Паря в вышине. Исидор Катценберг смотрел через иллюминатор вниз, на землю. Там пронеслись разные страны. Сначала юг Франции, потом Италия, Греция, Египет, Кения. Скоро внизу будет Танзания. Юг. Танзания была целью их путешествия. Конкретно аэродром Килиманджаро, куда, как их заверили в Бурже, взял курс самолетик с гориллой и колбасницей на борту. «Не движемся ли мы в противоток великим миграциям наших предков?» — задавался вопросом Исидор Катценберг. Он силился представить стада протолюдей, гонимых капризами погоды, лютыми хищниками, межвидовыми войнами. Под облаками ему виделась стая предтеч человечества, вышедшая более 3 миллионов лет назад откуда-то из Восточной Африки, чтобы потом рассеяться по 5 континентам. Под крыльями самолета летела в противоположную сторону стая розовых фламинго. В этот момент стюардесса заученными движениями разложила перед Исидором столик и поставила на него поднос с едой. Заглянув под алюминиевую крышечку лотка с горячим блюдом, он обнаружил кусок бледной птицы и непонятное пюре. Тем хуже. Гибель пернатого была бессмысленной. Он захоронил его в пюре, накрыл вместо букета морковкой и вернул на место крышку. Лукреция Немрот так проголодалась, что все умяло, не заморачиваясь. Что это было? Только насытившись, она вдруг, перестав жевать, уставилась на останки своей трапезы. Торчавшие из пюре косточки вернули ее к тому, что представляло теперь центр ее интересов — палеонтологии. Отодвинув поднос и достав из рюкзака свой неизменный блокнот, она стала зачитывать спутнику пункты. Теория Сандерсона — человек, результат болезни, вируса, занесенного со звезд. Теория Конрада — человек, плод случайной генетической комбинации. Теория Ван Лисбет — человек, итог намеренного приспособления к изменениям климата. Теория Элюана — человек появился из-за необходимости превзойти всех остальных животных, чтобы их сожрать. Она замолчала. В ее голове вертелись теории метеорит, случайность, приспособление, суперхищничество. Лукреция стала разглядывать десерт — зеленоватый студенистый крем, увенчанный скользкой вишенкой. «Я не поняла разницу между Ламарком и Дарвином», — созналась она. Ответ Исидора получился уклончивым. «По Дарвину мы случайно произошли от неправильной копии обезьяны. По Ламарку — человек, обезьяна, предпринявшая попытку самосовершенствования». Тощий субъект в сером, занимавший 3-е кресло рядом с ними и раньше не поднимавший голову от экономических и финансовых журналов, счел своим долгом вмешаться. «Прошу прощения, я невольно подслушал ваш разговор и не могу не напомнить, что ваш Ламарк вдохновил странных русских ученых вроде Лысенко. Тот, проверяя правоту ламаркизма, вздумал приучить детей к ужасным условиям жизни и потом посмотреть, будут ли передаваться по наследству приобретенные черты характера. Скандальная теория. Воображать, что сын автоматически знает выученный отцом — чистый идиотизм». Пассажир в ряду перед ними изогнулся в кресле и явил розовую физиономию, обрамленную белыми кудрями. «Я тоже слышал ваши разговоры, должен сказать, что Дарвин повинен в куче катастроф. Дарвинизм послужил прелюдией к фашизму, ведь, согласно этой идеологии, одни человеческие расы более достойны жизни, чем другие. Естественный видовой отбор с отсевом неприспособленных ведет прямиком к расизму». Лукреция Немрот пока еще не додумалась рассмотреть теории профессора Конрада и доктора Ван Лисбет под политическим углом зрения и теперь внимательно слушала спор двух соседей. Противник ламаркизма утверждал, что если родители ребенка учили английский язык, это не значит, что ребенок автоматически заговорит на этом языке. Его оппонент пожал плечами. «Возможно, но если я поселюсь в Англии, то мои дети не только заговорят на английском, как на родном, они вообще забудут, что их предки когда-то говорили по-французски. Это и есть приспособление к среде». По другую сторону прохода тоже нашелся желающий присоединиться к разговору. Когда он встал, под его черным пиджаком блеснул золотой крестик, а на отглаженной белой рубашке обнаружился воротничок священнослужителя. «Здравствуйте, я отец Матиас, священник. Не одолжите на минуточку ваш блокнот», — обратился он к Лукреции. Мне тоже интересно изучить все эти теории происхождения человека». Она протянула ему блокнот, и он стал быстро листать страницы. «Давайте разберем их по одной», — предложил он смирительным тоном. «Метеорит — носитель вирусов. Невозможно. При вхождении в атмосферу так поднимается температура, что это несовместимо с любой формой жизни. Дарвинизм? Если бы Дарвин был прав, то обезьяны в зоопарке превратились бы в людей. Ламаркизм. Вы искренне считаете, что достаточно поместить людей в проблемную ситуацию, чтобы они поумнели? В таком случае в тюрьмах сидели бы одни гении. Суперхищничество. Из этого следует, что акулы, гроза сардин, тунцов и осьминогов, должны были бы теперь разъезжать, как мы, на машинах, владеть огнестрельным оружием и просиживать перед телевизором. Нет, будем серьезными, господа. Мадемуазель, в вопросе происхождения человека ученый топчется на месте, потому что это именно тот барьер, в который утыкается ограниченная научная компетенция. «Что же предлагаете вы?» — спросила Лукреция, отбирая у него блокноты, изготовившись записать новую теорию. Священник безмятежно улыбнулся всем сразу. «Куда более простую теорию?» «Бог!» — изрек служитель культа так спокойно, словно озвучивал прописную истину, оспаривать которую способны одни умственно отсталые. «Галилей, — подумал Исидор Катценберг, — тоже, наверное, говорил тоном мудреца, когда силился убедить инквизиторов, что земля вертится. Но со временем произошел обмен ролями. Теперь в первооткрывателя, ниспровергателя основ превратился поборник веры. От него ныне исходила совершенно революционная теория, обгоняющая свой век обскурантизма и потому непонятная. Бог, — повторил священник, — Бог в основе всего сущего. Кстати, все больше ученых приходит к мысли, что гипотеза Бога по меньшей мере столь же приемлема, как и так называемые научные теории. «Бог! Какая новая идея!» — усмехнулся дарвинист. Отец Матиас, не отвлекаясь на это богохульственное вмешательство, достал из внутреннего кармана черного пиджака Библию и стал громко зачитывать фразы, которые считал главными для правильного понимания происхождения человечества. «Вначале Бог создал небо и землю, и увидел Бог, что это хорошо, и сказал Бог, птицы да полетят над землею, и да произведет земля душу живую скотов и гадов и зверей земных. И стало так. И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему, и да владычествует он над рыбами морскими, над птицами небесными, и над скотом, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле. И создал Господь человека из праха земного, и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живою». «Да, красивая легенда, но не более чем легенда», — заключил ламаркист. «И сказал Бог...» — прозвучал сигнал. Загорелись надписи «Потушите сигареты, застегните ремни». Приятный баритон из репродукторов призвал пассажиров занять свои места ввиду входа самолета в зону турбулентности. К священнику, оставшемуся стоять рядом с креслами Лукреции и Исидора, подошла стюардесса. Она сухо велела ему выполнить указания командира экипажа, толкнула в кресло и сама застегнула на его животе ремень. Обиженный отец Матиас надул было губы, а потом вжался в спинку кресла. Самолет ухнул в глубокую воздушную яму. На столиках упали и перевернулись стаканчики и все прочее. Строптивцы, оставшиеся, невзирая на призывы в очереди в туалет, ухватились за все, что могло помочь устоять на ногах. Не нашедшие опоры упали и покатились по проходу. Несколько стюардесс шлепнулись на колени пассажирам. Стюарт ловко перелетел от ряда к ряду, чтобы в результате обнять, как спасительный буй, откидное сиденье. «Похоже, Богу не очень нравится, когда его поминают», — весело зашептал Исидор Катценберг. «Не произноси имя Всевышнего всуе! Не это ли одна из ваших заповедей, святой отец?» — обратился он через проход к священнику. Но отец Матиас крепко зажмурился и отдался молитве. Ламаркист и дарвинист, только что отвергавшие веру, были сейчас близки к тому, чтобы последовать его примеру. «По крайней мере, в этот раз при вопросе, откуда мы взялись, не произошло нападение обезьяны», — выдавила Лукреция Немрот. «Что, если нас дразнит обезьяний бог?» — усмехнулся Исидор, ослабляя ремень, больно стянувший его огромное брюхо. Небо за иллюминатором хмурилось все более грозно. Воздушные ямы следовали одна за другой, самолет мотало, как невесомое нижнее белье в барабане стиральной машины. Кто-то вопил, кто-то рыдал, по проходу катились бутылки, багажные полки распахнулись и обрушили на головы и на плечи до смерти перепуганных пассажиров свое разнообразное содержимое. Лайнер то взмывал вверх, то снижался. Ламаркист, непривычный к экстремальным условиям, не удержал в желудке курицу с пюре. Перед этим он, правда, успел нашарить в кармане кресла перед собой бумажный пакет, свидетельство заботы авиакомпании о нестойких пассажирах. Что до дарвиниста, сидевшего у прохода, то у него завязалась схватка с оставшимся стоять пассажиром, теперь вознамерившимся непременно занять его кресло. Схватив друг друга за воротники, оба, сидячий и стоячий, молча превозмогали турбулентность. Кресло должно было, согласно закону отбора, остаться за более сильным. Священник не переставал бормотать псалмы. Как бы в ответ ему из репродукторов снова зазвучал баритон. «Прошу сохранять спокойствие, всем занять свои места, мы пересекаем зону турбулентности». Сам этот голос вовсе не был спокойным. Лукреция расслышала в нем панические нотки и вцепилась в руку Исидора. Младенцы надрывались плачем, собаки выскочили из сумок, в которых их, вопреки правилам, пронесли на борт, чем не способствовали восстановлению спокойствия. Мало-помалу в салоне под мигающими светильниками повисла тяжелая тишина. Самолет содрогался всем корпусом, падая из ямы в яму, как баркас, регулярно взлетающий в штормящем море на гребне волн и потом летящий вниз, в бездну. Исидор, чей жир, играя роль буя, придавливал его к креслу, был единственным, кого этот апокалипсис скорее забавлял. «Мне всегда казалось нелогичным, что эти груды металлолома каким-то чудом держатся в воздухе», — поделился он соображением с соседкой. Но Лукреции было не до его черного юмора. Она боролась с кислородной маской, внезапно, словно в ответ на реплику соседа, выпавшей из люка и теперь болтавшейся у нее перед носом. Лайнер в очередной раз потерял высоту, отчего внутри разом погас свет, не считая слабых индивидуальных светильников. «Кажется, мы пикируем», — сообщил Исидор, прижавшийся носом к иллюминатору. «На случай, если нам осталось жить считанные минуты, я признаюсь вам, Лукреция, что получал от нашего совместного расследования огромное удовольствие», — галантно высказался он. «Благодарю, я тоже», — пролепетала журналистка-стажерка, так крепко вцепившаяся в подлокотники, что оторвать от них пальцы было уже нереально. Турбулентность кончилась так же внезапно, как началась. Ощущение падения пропало, все облегченно перевели дух. Снова зажегся свет. «Дамы и господа, можете расстегнуть ремни», — ласково разрешил баритон. По салону разнеслись радостные охи и ахи. Кое-кто поаплодировал пилотам, сумевшим с честью выйти из безнадежной ситуации. Особо нетерпеливые бросились в туалеты, перед которыми снова выстроилась очередь. Лукреция по одной фаланге отделила пальцы от подлокотников. Видимо, зона турбулентности кончилась раз и навсегда. За иллюминаторами не было больше ни облачка. На юге засиял солнечный диск, раскаляясь на глазах. Священник, ламаркист и дарвинист остались в своих креслах. Только что они готовились к гибели и теперь не испытывали желания возобновлять спор о происхождении человечества. Одна стюардесса попросила пассажиров опустить на иллюминаторах щитки, другая раздала наушники. Пассажирам предоставлялся выбор между просмотром энной серии «Звездных войн» и целительным сном. Лукреция Немрод выбрала сон и надела на глаза маску. Исидору Катценбергу не спалось. Слегка, чтобы не мешать тем, кто смотрел кино, он приподнял на своем иллюминаторе щиток. Бог. Бог ли ключ к отгадке? Принимать ли в расчет гипотезу Бога наряду с ламаркизмом и дарвинизмом? Почему бы и нет? Внизу, в дыре между облаками, виднелось переплетение дорог. «Какими нас видит Бог? Наверное, копошащимися муравьишками». «Тысячи людей, — подумалось Исидору, — летают самолетами и не задумываются о том, какая им выпала привилегия взирать на мир с огромной высоты. Самолет обеспечивает требуемое расстояние для взгляда на совокупное человечество. Летящий в небе пассажир обретает божественный взор.